Глава 9. За турами. Саша пробыл дома немного. Елена Кузьминична успела за это время постирать и починить его порядком исхлёстанную одежду, и еще нашла время, чтобы расчесать густую шерсть на архизе и повыбирать из нее колючки, порядком досоздавшие овчару. Архиз стоически перенес не очень приятную процедуру. Обиженная морда его и влажные полуприкрытые глаза говорили: раз надо, значит, потерпим. Саша привел в порядок свой лесной дневник, куда день за днем записывал все, что видел и замечал, потом начал подбирать какие-то справки, ходил в поселковый совет, рылся в бумагах отца и что-то писал. Мать не без тревоги спросила: уж не в газету ли опять? Он скупо улыбнулся: нет, по другому адресу. И, увидев, что ей очень хочется знать, добавил: заявление в университет. Она расцвела. Ох, как ты меня обрадовал! Елена Кузьминична с чувством поцеловала его, погладила, как маленького, по голове. Я уж думал, совсем забыл. А напомнить духу не хватало. Ну, а Танечка? Против обыкновения Саша, вернувшись из Желтой Поляны, передал матери привет только от старых Никитиных, а про Таню не упомянул. Елена Кузьминична догадалась, что-то произошло, но бередить сыновнюю душу не стала. Помириться. А сейчас не удержалась. Она уже. Коротко и как-то рисковато ответил он. Ну и слава богу. Вместе на экзамен поедете. — Еще неизвестно, — сказал, и лицо у него потемнело. — Тане есть с кем поехать. Саша для нее сторонний. Впервые он осознал, что их школьная, многолетняя дружба может завянуть, и не будет ничего-ничего. В глубине души Саша еще надеялся на что-то. Но это была слабая надежда. Уж лучше бы он не летал в Желтую Поляну. Конверт со своим заявлением он отнес на почту вечером накануне нового похода в горы. Зоолог Котенко предупредил его по рации, что утром за ним заедут трое хлопцев из заповедника и что машина подбросит их до последнего поселка, где кончается дорога. Там уже стоят вьючные лошади и собрано все необходимое. Поедут на отлов 10 туров для зоопарков. Саша спросил, какой маршрут. — На Тыбгу, — ответил Котенко. — Ты не бывал там. Действительно, он только слышал об этом урочище и о горе того же названия. Глубокий резерват в стороне от известных троп. — Архиза оставишь дома, — предупредил зоолог. — Понятное дело. Но Саша все-таки пожалел овчара. Сидеть на привязи в такие дни... А дни действительно установились редкостные. Теплынь, почва насыщена влагой, все растет на глазах. Когда он ранним утром надел на архиза ошейник и загремел цепью, глаза овчара наполнились печальным недоумением. За что? — Отдохни, архиз, — сказал Саша, поглаживая вытянутую вверх голову собаки. — И вообще полежи, помечтай, я скоро. Часов около 7 у дома Молчановых остановилась полуторка. В кузове сидели двое, в кабине еще один лесник. Каково же было удивление Саши, когда он увидел Ивана Лысенко. — Ты? — Как видишь. Парень широко улыбался. И Саша подмигнул ему. — А почему бы и нет? Хлопец хоть и попался, но все знают, по глупости. А так он смышлен, вынослив. Лес и зверя знает отлично. В кузове, куда прыгнул Саша, лежали клетки, мешковина, веревки, тросик, всякая мелочь для балагана, даже железные трубы. Никто не знал, удачно ли перезимовал балаган, поставленный на отроге Тыбги. Помахал матери, услышал тихое жалобное повизгивание архыза, вздохнул и уехал. Первую ночь ловцы и вьючные лошади провели уже высоко, на границе леса и луга, где начинались знаменитые пастбища Абагу. Там никто не выпасал скота, потому что входили они в зону глубокого резервата, то есть нетронутой природы. Абага отделялась от Эштенского Нагорья глубокими ущельями, среди которых особой недоступностью славилось урочище Молчепы. Завидное место для оленьих стад. Покатые холмы с отличной травой, березовые опушки, кусты кизила, вереска, ягодники создавали превосходный обильный ландшафт, перекрытый с юга высокой скалистой грядой главного Кавказа, в черте которой и высилась Тыбга. Луга обрывались в долину речки Холодной, а на другом ее берегу подымались почти отвесные стены хребтов Джемарука и Аспидного, названного так неспроста, он оставался черным даже при свете солнца. Край необыкновенной красоты. К Балагану доехали на заходе солнца. Пересекли чавкающие болота, взобрались по крутому склону с густым березняком на второй отрог Тыбги, и тут у ручья увидели почерневший дощатый балаган, крытый шифером. От углов его шли проволочные растяжки, стекла в окне уцелели, только трубу снесло. Разгрузили лошадей, и они ушли пастись. Отрог Тыбги плавно начинался почти от самого балагана. Большой, перепоясанный снегом, он все время сочился холодной водой, но ярко-синие колокольчики и красный водяной перец уже разукрасили бок горы, нагретый солнцем, цветы придавали Тыбге весенний, нарядный вид. Восточный отрог являлся чем-то вроде постоянной кормушки для туров, но отнюдь не жильем. Они проводили время на недоступном Джемаруке, отделенном узкой лесистой долиной. Там, среди камней, на головокружительной высоте, осторожные горные козлы чувствовали себя в полной безопасности, только проголодавшись, переходили ручей и подымались на отрог, где сочная трава, а чуть выше, под отвесной стеной, и солонцы вокруг многочисленных родников. Тут им и устроили ловушку. Собственно, она уже была. Года три назад в этом месте ловили туров. В полусотни метров от подножья отвесной стены возвышалась над лугом землянка, похожая на блиндаж из тяжелых каменных плит, обваленных землей. Ловушка поросла травой и выглядела не чужеродным строением, а постоянной частью ландшафта. Охотники только дверцу обновили, хитрую такую дверцу. Она могла подниматься по пазам в дубовых косяках и падать, если хоть легонько тронуть соль на полочке, потому что от полочки этой шла проволока с блоком, а конец ее держал защелку у двери. Как-то так получилось, что всем этим хозяйством стал управлять Иван Лысенко. У него отлично ладилось. Исправил дверь, подсыпал земли, наладил блок, а когда дверца поднялась, попросил всех уйти, сам сложил веник из пахучих веток и, осторожно отступая, замел вокруг ловушки следы, чтобы и духу не осталось. Наблюдательную палатку натянули выше, на самом краю обрыва, так что если высунуться из палатки, то голова окажется чуть-чуть над обрывом, отсюда все как на ладони. Вечером туры не пришли. Саш с Иваном просидели в палатке до черной ночи и вернулись ни с чем. Наверное, животные заметили людей. У балагана между березами стояли пока пустые клетки. Топилась печь, белел свежевыскобленный стол, новые лавки с жердей. Обжитой угол. Пахло березовыми дровами, луком, седлами, близким снегом. Еще до света ловцы с одним вьючным конем ушли наверх, к наблюдательному посту. Лошадь и одного ловца оставили за гребнем отрога, а Молчанов и Лысенко осторожно прокрались в палатку и глянули на луг возле ловушки. Отняв бинокли от глаз, подмигнули друг друга и беззвучно засмеялись. Пришли. На лугу паслись штук 40 туров. Белесая шерсть на них клочками, линька еще не окончилась. По спинам скачут с полдюжины проворных альпийских галок, выщипывают шерсть, то и дело клювом что-то выковыривают, а турам приятно. Они останавливаются, прямо-таки замирают, чтобы, упаси бог, не спугнуть полезную птицу со спины. И молодняк тут же бегает, скачет, друг на друга рожками нацеливается, не столько пасется, сколько балуется. Турихи не мешают, но из поля зрения детей не выпускают. А старые рогачи сердятся, если какой-нибудь сигалеток подбежит поиграть. Тотчас мокрой бородой тряхнет, витые рога наставит и даже пробежит за малышом пяток метров. Не замай! Понемногу стадо приближалась к ловушке, потому что рядом с ней ключ и болотце, из которого туры цедят солоноватую воду. Раз — и один заскочил наверх ловушки. За ним второй, третий. Толкаются, но место друг другу не уступают. А к черной дверце только принюхивается издали, близко не подходит. Что-то боязно. Старый тур боднул головой и согнал баловников. Сам залез на ловушку, осмотрелся, а пока он возвышался над всеми, два туренка подошли к входу и, вытянув любопытные мордочки, завороженно стали смотреть в полутемную пустоту, где белела лакомая соль. Подскочил старый тур, отогнал малышей. «Куда вперед, батьки?» Сам изучающе посмотрел внутрь, голову то в одну сторону, то в другую нагнет. Видит, конечно, соль, но никак не решится. Топтался с ноги на ногу, долго охотника взлил и все же отошел. — Не идут, — прошептал Саша. — Что-нибудь не так? — Подожди, — тихо сказал Иван. Турята словно услышали их тихий разговор. Едва старый отошел, как два сигалетка, обгоняя друг друга, подбежали к ловушке и бок о бок вскочили в нее. Рогач в один прыжок оказался перед дверцей с явным намерением наказать ослушников, позволивших себе переступить запрет. Страх уже не удерживал рассердившегося старика. Он всунулся в ловушку, втроем там было тесно, и, наверное, ни он сам, ни турята так и не лизнули соль, но кто-то боком зацепил полочку, раздался короткий стук, и все оказались взаперти. Стадо мелькнуло около березняка, как и не было. Пустой луг, тихий лес и солнце над мирным пейзажем. Вот добыча! Ивановы глаза смеялись. Когда приближались к ловушке, сухой барабанный стук достиг их ушей. Что это? Саш не понял. Рогач на волю просится, копытами бьет, сказал Лысенко. На это не мастера. Ляжет, и ну, всеми четырьмя, чтобы вышибить. Крепка дверь. Не получится. Почуяв людей, тур перестал барабанить. Может, мимо пройдут? Сквозь щели между столбами и камнем Саша в полутьме увидел пленников. Тур заслонял своим массивным телом молодых. В прозрачных выпуклых глазах его виднелся не испуг, а неистовое стремление к свободе. Тесно там. И то он вдруг, без разбега, так ударил рогами о дверцу, что столбы качнулись, отскочил и еще, еще, а в нем килограммов 100, да к весу надо прибавить бешенство, неистраченную энергию. Смотри-ка, у него один рог сломан, — удивился Саш. — Это старый полом, — сказал Иван. — Ишь, весь в рубцах, боевой старик. — Зачем он нам? В зоопарке молодняк требуется. — Это точно, — согласился третий. Ростислав Андреевич предупредил, чтобы старых не брали. Пока рогач бил по дверце, у Ивана в руках появилась палка. На крючковатый конец ее он надел веревку с петлей и осторожно просунул палку через щель, накинул веревочную петлю на рога сигалетка. — Теперь держи. — Туго держи, — сказал он парню с лошадью. — Да коня ты оставь, не уйдет. И еще раз проделал операцию со вторым молодым туром. Саша взял этот конец, намотал себе на руку. Турята жались в угол. Лысенко подсунул под дверь палку, чуть поднял. — А ну, в сторону, хлопцы! Как удалось рогачу удачно поддеть чуть приподнятую дверь! Она прямо взлетела вверх и не успела еще упасть, а он уже выскочил наружу, ни мгновения на раздумье. Мелькнули крутые рога, один длиннее, другой короче, клочковатая шерсть, тощие бока, из-под твердых копыт фонтаном брызнул назад мелкий щебень, прыжок вынес тура метров на 5 дальше, еще фонтан грязи, потому что угодил он в болотце, новый прыжок, и только березняк зашелестел. — Пуля, — сказал Иван. — Что пуля? — Ракета. Третья космическая скорость, — засмеялся Саша. — Силен бродяга. — Эти тоже не захнычут, — Лысенко кивнул на ловушку. — Если кто плохо сегодня завтракал, пеняй на себя. — Александр, сейчас мы твоего возьмем, он ближе стоит. Попускай веревку. Сам сунул палку под дверь, приподнял повыше. Саша почувствовал рывок, чуть не упал. Туренок выскочил, и если бы не эта веревка. В общем, свалила она его. Он крутанулся на месте, Иван упал на туренка, схватил за задние ноги, третий хлопец тоже не из слабеньких, обеими руками уцепился за рога, они как раз в ладонь высотой, но уже крепкие в рубчиках. И все-таки туренок, дико выкатив глаза, изловчился, боднул парня, тот упал, Иван на мгновение выпустил одну ногу, и шапка его полетела сбитая, а сам он зашипел от боли. В конце концов, спутанный и укрытый старой телогрейкой, туренок с завязанными глазами лежал на лугу, они отдувались. Лысенко прикладывал к шишке на голове плоский камень, а Саша поглаживал рубцы на ладони от веревки. Вот это зверь! Вот это борьба за свободу! Все, на что способно тело, туренок отдал борьбе. И столько энергии, изворотливости, силы выказал он, что 3 здоровых парня едва осилили одного этого подростка. Со вторым сладили быстрее, хотя он успел все же вскользь проехаться копытом по Сашиной пояснице. Через 2 дня в клетках сидели уже 4 молодых тура. Ловушка действовала. После первого удачного отлова животные не показывались более суток. В памяти их была свежа странная история, случившаяся около Солонцов. Этого оказалось достаточно, чтобы туры, необычайно осторожные по натуре, отнеслись подозрительно к своей излюбленной поляне. На вечерней заре все повторилось. Также 2 старика с красиво загнутыми рогами сердились и трясли бородами около ловушки, отгоняя разыгравшихся юнцов. Также спокойно, с достоинством, паслись поодаль турихи с малышами и не обращали особенного внимания на столкновение поколений. Но, в конце концов, в ловушку ворвалась молодая туриха. Утром попался еще один тур, покрупнее прежних. С ним хлопцы возились до изнеможения. На 2 веревках, зачаренных за рога, Он ухитрился не только обороняться, но и нападать. Его с трудом удалось связать и уже не опасного, но извивающегося, ловкого, погрузить на вьюг, чтобы отвезти к новому местожительству. Распустились березы. Еще больше приукрасились луга на отроге горы. Но снежники по северным склонам и в цирках держались. У самой их кромки смело пробивались солнцу кандыки, желтые лютики. Пестрым ковром устилали влажную каменистую землю разноцветные коротконогие колокольчики. Пленные туры привыкали к новым условиям. Проголодавшись, совали нос в кормушку, прибитую у решетчатой стенки клеток, и с охотой хрустели свежей травой, которую ловцы загодя сбрызгивали соленой водой. С жадностью поедали овес, привезенный запасливыми лесниками. Несколько раз Саша усаживался на березовый коротыш прямо перед клетками и подолгу разглядывал зверей. Он впервые видел их так близко. Очень похожи на домашних козликов, только ноги толще и крепче. А во всей фигуре собранность, сила, особенная какая-то вольнолюбивость. Мордочка тонкая, аскетическая, но лоб ширококосный и рога в красивой кольцевой нарезке, еще не завившиеся назад, но крепенькие. Глаза у них большущие, на выкате, и очень прозрачные, только продолговатый зрачок потемнее. Они широко расставлены, и Саша подумал, что обзор у туров, как у широкоформатного фотоаппарата, видят более чем полокружности, даже чуть назад. Планки в решетке на ладонь шириной, с расстоянием между ними тоже в ладонь, наверное, мешали турам смотреть, разделяли близко сидящего человека на две части, а разглядеть хотелось. Тур отходил, подходил, но планка все равно чернела перед глазами, мешала цельности впечатления. Тогда тур клонил голову на бок, ниже, ниже, чтобы оба глаза оказались на одной вертикали, и так стоял до тех пор, пока, видно, не начинала болеть шея. Вели себя туры более-менее одинаково, только туриха, пойманная третьей, не притронулась к пище ни в первый день, ни во второй, лежала, поджав ноги, безучастная ко всему и какая-то отрешенная. Шерсть на ней взлохматилась, она не била по клетке, не реагировала на подходивших. На третий день, ослабев еще больше, забилась в угол и даже закрыла глаза. Что угодно. Пусть смерть, но не это. «Неладно», — задумчиво сказал Лысенко. «Давайте отпустим», — предложил Саша. Решили подождать до вечера. Кидали хлеб, овес, лучшие травинки, но она даже взглядом не удостаивала. С общего согласия Саша открыл дверцу. «Вставай, непримиримая», — сказал он. Туриха как-то рассеянно оглядела людей, перевела взгляд на горы, луга. Глаза чуть-чуть оживились, сухой нос шевельнулся. Шатаясь, пошла она по густой траве, раз 10 оглянулась. И уже на подъеме Саша увидел в бинокль, как она лежа ущипнула траву, раз, другой, третий, утолила первый голод и, поднявшись, прошла сквозь кусты. Достигнув вершины увала, вдруг оглянулась, увидела балаган, дымок, людей, испугалась и побежала. «Будет жива», — сказал Лысенко. «Ничего мы ей не повредили. Характерные очень. У них, у зверей, тоже разные бывают. Такая скорее подохнет, чем смирится». «Ишь, философ!» — не без усмешки сказал старший лесник. «А как ж ты сам еще недавно...» Саша сделал ему знак. «Ну, зачем?» Иван сдвинул брови, но промолчал.